Перевод. Господь, верховная личность Бога, никому не питает пристрастия, у него нет ни врагов, ни друзей, но он изнутри направляет тех, кто помнит о нем, и приводит к гибели тех, кто забыл его. Комментарий Шрилы Прабхупады. Забывая о своих взаимоотношениях с Господом Вишну, верховной личностью Бога, живое существо попадает в круговорот рождения и смертей. Подобно Верховному Господу, живое существо является вечным, но его забывчивость становится причиной того, что оно оказывается в материальном мире, где оно вынуждено переселяться из тела в тело. И когда его очередное тело разрушается, оно думает, что ему тоже пришел конец. На самом деле причиной его гибели является забвение им своих взаимоотношений с Господом Вишну. Каждого, кто помнит о своих изначальных взаимоотношениях с Господом, Господь направляет изнутри. Однако это не означает, что Господь является другом одного живого существа и врагом другого. Он помогает всем, но тот, кто не поддается влиянию материальной энергии, спасается, а тот, кого она вводит в заблуждение, погибает. Вот почему говорится «Харим вина нас ритим таранти» – «Без помощи Верховного Господа никто не сможет вырваться из круговорота рождения и смертей». Следовательно, долг каждого живого существа – найти прибежище под сенью лотосных стоп Вишну и таким образом разорвать заколдованный круг повторяющихся рождений и смертей. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитами на бутале своям рупа кадамахьям дадати сва падантикам ванча калпата рубешча крипа сингхупья эвача патитанам павани пиу вайшнаве пиу намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Начася кашчи да и то надвишью нача бандхава. Авишатя праматто сао праматам джанам антакрит. Господь, Верховная Личность Бога, никому не питает пристрастия, у Него нет ни врагов, ни друзей, но Он изнутри направляет тех, кто помнит о Нем, и приводит к гибели тех, кто забыл Его. В этом стихе Капиладева описывает один важный принцип взаимоотношений живого существа с Богом. Для преданных эти вещи звучат немного странно, потому что преданные привыкли воспринимать Кришну как личность, полную всевозможных эмоций. Мы знаем, что у него есть и те, кто бросаются на него, враги. Здесь написано, что у него нет врагов. Мы знаем, что у него есть сакхи, подруги, друзья. Здесь написано, что у него нет друзей. Эти противоречия, естественно, возникают в головах людей, если они не практикуют процесс. Но когда человек практикует процесс, у него развивается, мы говорили, широкий разум, при помощи которого все эти противоречия очень легко разрешаются. Итак, у него нет врагов, здесь говорится. Но только что мы говорили о том, что у него есть враги, которые кидаются на него. Это обозначает, нет врагов в его сознании, в своем восприятии. Он не считает те живые существа врагами. Они могут считать его своим врагом. Они могут считать себя его врагами, как угодно, в своем восприятии, в их личном восприятии. Но он не считает врагами. Как может родитель считать врагом своего собственного ребенка? Ребенок может вследствие какого-то невежества развить негативное отношение к родителю. Когда родитель говорит, то нельзя, это нельзя, в угол поставлю, еще что-нибудь, гулять не пойдешь. Вот. И ребенок думает, родитель ему враг. Вот. Но родитель знает, что он ему не враг. Он наказывает его, если ребенок какие-то неправильные действия совершает. Вот. То есть у него нет врагов в его сознании, он не воспринимает никого врагами. Но некоторые вследствие своей обусловленности считают Бога своим врагом. Почему? Он не дает им наслаждаться. Он говорит, не делай того, не делай этого. Я хочу делать тот, кто мне мешает, того, что двеша, не люблю, вот, считаю врагом. То есть это в субъективном восприятии самих живых существ Бог может быть врагом кому-то. А в восприятии Бога никто не является ему врагом. То же самое друзья. Если сказать, что у меня есть друзья, это обозначает, что также у меня есть враги. Потому что друзья-враги – это как одна сторона монеты не существует без другой. Точно так же, если я сказал «друг», значит, есть и враг. Потому что этот материальный мир, он состоит из двойственности. У всего есть свой верх, свой низ. Одна сторона, другая сторона. Изнанка, лицевая сторона. Так все в этом мире устроено. Даже творение Бога, возьмите листочек просто с дерева, лицевая сторона, изнанка, все, здесь нет ничего одинакового. Вот поэтому здесь говорится, что также у него нет друзей. В каком смысле нет друзей? Он дружелюбен ко всем, мы узнаем из Бхагавад-гиты, говорится, что он друг всех живых существ. Лучший друг всех живых существ, прямо сказано, 5 глава Бхагавад-гиты, что Верховный Господь, Он ради Него совершаются все яги, все жертвоприношения, Он властитель всех полубогов и всех планет, на которых они управляют. И Он лучший друг всех живых существ. Прямо так сказано. Здесь говорится, что у Него нет друзей. Это обозначает, что нету друзей как проявление двойственности этого мира. То есть Он дружелюбно относится ко всем в трансцендентном смысле. Но в материальном плане, если мы сказали «друг», вот это мой друг, значит, я подразумеваю, что у кого-то есть раз друг, значит, и враг, есть какой-то недоброжелатель. Поскольку Господь выше двойственности, то у него нет этого разделения. Он дружелюбен ко всем, но не в материальном смысле, как здесь. Тот, кто удовлетворяет мои чувства, тот мой друг. У кого сходные со мной интересы и вкусы, это мой друг. А у кого нет, тот мой враг. То есть это материальные представления. В таком смысле у него нет никаких друзей. В материальном смысле. В материальном смысле. Никто, он не выбирает себе друзей по, как говорится, по каким-то своим вкусам, по каким-то интересам. Он дружелюбен как источник всего к своему творению, соответственно. Но это трансцендентное состояние. А материальной этой двойственности друзья-враги, естественно, этого нет в нем. Поэтому он не участвует в таком мирском разделении. Вот. То есть вот такое трансцендентное понимание способна разрешить те противоречия, на которые мы можем наталкиваться, изучая священные писания. Другой важный принцип, который излагается здесь, это то, что он изнутри направляет тех, кто помнит о нем, и приводит к гибели тех, кто забыл его. Кажется, что он проявляет двойственность. Смотрите, если я к Кришне хорошо отношусь и говорю, Кришна, ты мой господин, я тебя люблю, я тебе служу, значит, он направляет меня. Значит, он пристрастен ко мне, получается, так? То есть рука руку моет, я ему улыбаюсь, он мне тоже улыбается. И, говорится, приводит к гибели тех, кто забыл его. То есть все, если ты меня не уважаешь, ты меня не кланяешься, ты не повторяешь мантру, ты меня не признаешь, все, значит, я тебя убью. Такое ощущение, что Бог в двойственность попал. Только что мы говорили, что он трансцендентен ко всем этим вещам. И тут же такое проявление, он изнутри направляет тех, кто помнит о нем, и приводит к гибели тех, кто забыл его. Только что мы сказали, что он вне двойственности, и тут же демонстрируется как некий стандарт поведения, по которому можно его опять записать, эту двойственность. Мы же друзьям даем добрый свет, с друзьями по-хорошему, а с рогами говорим, ну попадись мне, то есть я тебе построю капкан, поставлю. Вот, то есть это такое обычное двойственное положение этого мира. Но Кришна вне его. Если он вне этой двойственности, то почему же он изнутри направляет тех, кто помнит о нем, приводит к гибели тех, кто забыл его? Именно из-за того, что он беспристрастен. Не потому, что он беспристрастен, а именно из-за того, что он беспристрастен. Как это правильно понять? Он беспристрастен и исполняет желания живых существ. Каковы желания преданных? Каковы желания тех людей, которые хотят прийти к нему? Желания очевидны. Мы хотим прийти, и поэтому мы стараемся построить свою жизнь так, чтобы прийти. То есть каждый шаг – это как бы кирпичик или выкладывание, так сказать, дорожки на пути к Богу. Вот, или, скажем, человек идет через какую-то чащу, он прорубает себе дорогу, прозаптывает тропинку. Итак, человек хочет прийти к Богу. И Бог именно из беспристрастности помогает ему в этом. Почему он приводит к гибели тех, кто забыл его? Не из какой-то мести, что раз вы не поклоняетесь мне, значит я вас убью. Нет, это было бы проявлением двойственности материального мира. Он приводит их к гибели, потому что они хотят этой гибели. Они хотят этой гибели. Как это люди хотят гибели? Люди не хотят гибели, люди хотят вечной жизни. Но они хотят вечной жизни в материальном мире. В материальном мире вечной жизни не бывает. Они получают вечную жизнь в смысле вечного перерождения. в этом смысле, самсара, вечное колесо. В этом смысле как бы их вечная жизнь никуда не девается. Но они хотят какой вечной жизни? Они хотят освобожденной вечной, они хотят вечно обусловленной жизни. Одним из условий вечно обусловленной жизни является смерть. Это одно из качеств обусловленности. Поэтому он приводит их к гибели не потому, что он их не любит. Вы меня не любите, я вас не люблю. Я вас сильнее, поэтому я вас побью. Нет, не по этой причине. А он приводит их к гибели, потому что гибель является, или смерть является естественной составной частью обусловленного существования. Они хотят вечной, но вечной обусловленной жизни. Если бы они хотели вечной освобожденной жизни, то тогда они бы попали в первую категорию. Он направляет к себе тех, кто помнит о нем. Итак, им кажется, что вечная жизнь в освобожденном состоянии – это вечная скука. Они говорят, такой кошмар. Они как раз наоборот прославляют двойственность материального бытия. Это очень важно. Потому что можете себе представить, что за какой-нибудь сюжет книги или фильма без двойственности. Что это вообще без друзей и без врагов? Без любви, ненависть, как-то, как вы не сможете даже сюжет вообще поставить. Режиссер с ума сойдет. О чем речь вообще? Вот понятно, вот это мафия, это негодяи, а это наши. Все, этого люблю, этого не люблю. Есть между чем сюжет строить. А так вообще ничего нет, понимаете? Ни друзей, ни врагов, ни возлюбленных, ни ненавистников, никого вообще нет. То есть в чем вопрос, как бы, то есть какие действия? Обычно люди стремятся к тому, кого, к тем вещам, к тем людям, кого они любят, и стараются избегать тех, кого они любят. Вот отсюда все сюжеты. Меня посадили, меня поймали, я стараюсь выбраться отсюда, меня разлучили с кем-то, я стремлюсь встретиться с ним. Вот обычные сюжеты, понимаете? А теперь мы берем и убираем эту двойственность. Сюжет не получится. Понимаете? Вот, и поэтому, когда обычные люди, не знающие настоящую духовную природу, духовного разнообразия, они говорят, да это вечность, это скука, скука. То есть им кажется наоборот, что вот такие короткие песенки по 5 минут, как раз это то, что и надо. Вот родился, женился, побрился, умер, все, так сказать, нормально. Так сказать. Вот такие коротенькие песенки. Потом в другом месте родился, на другой женился, еще там по-другому умер. Там. Потом опять еще в третьем месте родился, еще на какой-нибудь другой женился, еще как-то там по-другому умер. То утонул, то сгорел, то повесился, то еще что-нибудь. Вот это разнообразие, вот это интересно. Вот. А так вечность без разнообразия – это тоска зеленая, это скука. Поэтому эти люди не хотят вечной освобожденной жизни, они хотят вечной обусловленной жизни. Потому что вот эти вот сюжеты материальные, их привлекают. Вот такая песенка, вот другая песенка. Это веселенькая, это печальная, это какая-нибудь еще там с пафосом, это без пафоса. Вот, то есть вот что им нравится, как бы, вот эти вещи. И частью вот этого вечного обусловленного существования является гибель. Это непременное условие. Если ты хочешь попасть в другие условия, ты должен умереть для прежних условий. Вот все. Какое-то тело ты износил, в этом теле ты отмеренную себе карму получил. Хочешь другую карму, хочешь другое тело, ты должен умереть. То есть гибель или смерть – это обязательное условие. Поэтому он здесь говорит, что он приводит к гибели тех, кто забыл его. Итак, люди хотят вечности, но обусловленную вечность. Они получают обусловленную вечность в форме самсары. Вот, но для того, чтобы менять эти разные обстоятельства, для того, чтобы менять разные тела, испытывать разные ощущения, вкусы, отношения, для этого нужно менять тела. А смена тела – это смерть. Это смерть. Вживание в новое тело, рождение и так далее – это смерть. Рождению люди радуются, смерти люди печалятся. Но одно невозможно без другого, это правильные двойственности. Итак, когда здесь говорится, что Господь изнутри направляет тех, кто помнит о нем, и приводит к гибели тех, кто забыл его, это не проявление того, что он пристрастен. Ты хороший, поэтому я к тебе хорош. Ты на меня зло смотришь, поэтому я тебя убью. Совсем не такое мышление, а именно его беспристрастие. То есть он воздает каждому живому существу именно то, что это живое существо хочет получить. Ты хочешь получить вечную духовную жизнь. Хорошо, я тебя направлю к этому. Кришна говорит, тишам сатата юктанам баджитам прити пурвакам дадами будхи йогам там энамам упаянти тем. Тем, кто с преданностью, любовью постоянно служит мне, я даю понимание, при помощи которого он может прийти ко мне. Все, я даю понимание, это есть направление. Такая навигация внутренняя, изнутри он направляет. Я хочу прийти к Богу, и кто, как не Бог, укажет мне дорогу лучше всех? Он укажет. Он может говорить прямо из сердца, как интуиция. Может говорить через окружающих людей, через преданных. Даже через непреданных может говорить. По-всякому может говорить. У Кришны как бы, он может любой рупор использовать для того, чтобы направить живое существо. И он дает разум. То есть живое существо понимает, ага, это мне совет для духовного развития. Итак, Он направляет тех, кто помнит о нем, и приводит к гибели тех, кто забыл его. То есть эти люди идут путем кармы, и поэтому, соответственно, они об эту свою собственную карму испотыкаются и попадают во все эти какие-то ловушки, капканы, которые сами же себе и расставили своими прошлыми действиями. Итак, это функция Господа в качестве параматмы. То есть он направляет скитание живых существ. Ишвара Асару Бутанам Хридишерджу Натиштхати. Он говорит, что я направляю скитание всех живых существ, которые посажены в машину, сделанную из материальной энергии, янтра рудхани, майя-я. Это тело сравнивает он с машиной, янтра, механизм буквально. Живое существо находится внутри этого виртуального механизма тела, который оно принимает за себя. И машина должна куда-то ехать, это вполне естественно, она для того создана, колеса у нее для того, чтобы ехать, ноги для того, чтобы идти, а разум для того, чтобы направлять это движение, куда я пойду. И вот мы видим, что в основном эти машины куда-то не туда едут. Им проложены определенные дороги, в городе есть проезд запрещен, повороты направо или налево нет, односторонние, еще какой-нибудь там. То есть, как бы вот, замкнутый цикл определенный. Ты двигаешься, и если ты не нарушаешь правила, ты двигаешься по всем этим вещам. То есть есть определенные законы. Это своего рода город, это такая своего рода самсара, как бы ты по определенному кругу ездишь с одного состояния в другое состояние, и с одной дороги на другую дорогу. Разный климат, разные какие-то там районы и прочее. Вот точно так же существуют пути. Изначально путь прокладывается не просто как бы так вот физически или не просто там колеса по какой-то дороге идут, а разум выбирает, по какой дороге поехать. Разум выбирает, по какой дороге пойдут мои ноги. То есть люди прокладывают дороги туда, где есть какие-то желанные объекты. Дорога, ведущая к супермаркету, дорога, ведущая к кинотеатру, дорога, ведущая в ресторан, дорога, ведущая на работу, дорога, ведущая на стадион, дорога, ведущая на кладбище. То есть там, где, так сказать, есть какие-то определенные цели, вот, там туда прокладывает дорога. То есть у людей есть разные определенные потребности, и для того, чтобы эти потребности осуществить, нужно прийти куда-то. И для этого прокладывается путь. И мы движемся на машине или пешком. То есть главный определяющий, этот прокладывающий дорогу элемент – это разум. То есть что я считаю своей целью, куда я буду двигаться. Вот. И вам укажут тысячи путей в этом мире. Путь туда, путь сюда, в разные стороны, дороги, какие-то трассы проложены. Вот даже уже проложили какие-то, так сказать, космические трассы, какие-то орбиты вокруг Земли. Люди знают это, запускают новый спутник, смотрят на то, чтобы он не столкнулся с предыдущим. У каждого своя траектория, у каждого своя дорога. Но если вы спросите, а как пройти к Богу, где такая, где дорога, ведущая к Богу, то люди, как правило, скажут, я не знаю, это такой путь неизвестный. Я помню, был такой древний фильм, как он назывался, «Покаяние», что ли, там конец фильма, ну, такой немножко с политической подоплекой, ну, там тоже элемент такие духовности есть. И вот там фильм заканчивается тем, что, значит, какой-то жаркий летний день, на первом этаже открыто окно, там какая-то хозяйка на кухне что-то делает, и подходит мужчина, там низкий такой первый этаж, спрашивает через окно, говорит, эта дорога, говорит, она ведет к храму? Она говорит, нет, эта дорога не ведет к храму. Он начинает кричать, зачем существует эта дорога, если она ведет к храму вообще? Что за дороги такие дурацкие, которые не ведут к храму? Всякая дорога должна вести к храму, иначе в этой дороге нет никакого смысла. Вот. Единственное, что мне запомнилось из этого фильма. Вот, такой хороший конец. Действительно, какой смысл в каких-то путях, в каких-то дорогах, если все это в конце концов не ведет к храму, если это не ведет к Богу? Вот, во времена Римской империи считалось, что все дороги ведут в Рим. Вот, еще там в другие времена какие-то другие дороги. Вот, но смысл в том, что единственная дорога, единственный путь, по которому живому существу стоит идти, это путь к Богу. Дхармам ту сакшат бхагаван пратитам. Пронитам, да. То есть Верховный Господь эту дорогу прокладывает, сказано прямо так в шестой песне Бхагаватам, это слова, по-моему, Ямараджу принадлежат, где он говорит, что сам Верховный Господь прокладывает этот путь, ведущий к нему. И это незримый путь. Если, предположим, по обычной материальной дороге, мы можем ехать вообще без мозгов, только на стрелочке посматривая, где там какая скорость и все. То есть можешь не думать, можешь о чем угодно вообще думать, вернее. Вот, и рано или поздно ты будешь. То путь к Богу, Это то, что как бы не проложено в материальном плане. Конечно, можно выложить дорогу к храму без проблем. Вот. Но даже придя к храму, еще не значит, что мы приходим к Богу. Вот. Прийти в храм нужно для того, чтобы принять процесс. И, может быть, дорога от порога храма до самого божества дольше, чем дорога до самого храма. Вот. Мы знаем, что люди порой годами живут в храме и не приходят к Богу, а наоборот куда-нибудь уходят, убегают. Вот. Поэтому просто сам по себе храм не является гарантией того, что мы приходим к Богу. Путь к Богу – это четко выложенный ментальный путь. Это ясно выложенный ментальный путь в голове преданного. Если в голове преданного такого пути не существует, ему очень трудно прийти туда. Вот. И это не какая-то, конечно, сложная дорога с кучей там, поворотов, знаков и так далее. На самом деле этот путь прост. Мы знаем, что этот путь он может сократиться вообще, говоря, до одного шага. Когда Кришна говорит, просто предайся мне, сделай один шаг и все. Мы узнаем из священных писаний, что люди, которые нашли убежище у Кришны, для них океан материального существования превращается в маленькую лужицу, которая оставлена в следе телячьего копытца. Вот все. Это даже не один шаг, это полшага вообще, 30 сантиметров, это лужица. Какая там, какие 30 сантиметров, что за шаг? 5 сантиметров, 10 сантиметров, вот все. Вот он диаметр этого копытца телячьего. Вот все, один шаг, то есть нет никакой сложной автострады, нет никаких сложных там развязок, транспортных узлов, в которых можно застрять. Нет, этот путь он может быть действительно длиной в один шаг, если человек прост. Если человек не прост, то тогда, если он не прост, значит путь не прост. Значит, тогда пусть путь будет идти вверх, вниз, поворотами, туда-сюда, с какими-то стоянками, с привалами, всякими там пикниками на обочинах, вот, с нападениями со всякими разными бандитов на этом пути в виде материальных желаний, анарх и прочих-прочих вещей. То есть человек сам облегчает путь себе до одного шага или усложняет его, превращает его в сложную извилистую дорогу, если он этого хочет. Вот. Но Верховный Господь в любом случае показывает этот путь, освещает эту дорогу. Это самый главный путь, самая главная дорога. И эта дорога складывается в голове из понимания. Когда мы слушаем священные писания, слушаем духовного учителя, то вот эти слова, эти все идеи, эти все принципы, они и выкладывают для каждого из нас индивидуальный путь. Хотя Бог один, а мы говорим, что там, путей много. Путей много не потому, что их много. Путь на самом деле тоже один. Единственное объяснение тому предложению, что путей много, в том смысле, что людей много. И у каждого своя какая-то индивидуальная судьба, и каждому какие-то свои нужно сделать шаги. Одному одни шаги, другому другие шаги, потому что люди на разных уровнях развития, с разным пониманием, с разной как бы, жизненной ситуацией. И поэтому одному нужно то, другому нужно это. Одному нужно вступить в брак, другому нужно выйти из брака. Одному нужно заниматься тем, другому нужно заниматься прямо противоположным. И в этом смысле путей много. То есть этот путь выглядит индивидуально, потому что так много людей. В этом смысле много путей, хотя Бог один. С другой стороны, путь один. Почему он один? Потому что он заканчивается одинаково. Независимо от того, как ты живешь, где ты живешь, в каком укладе жизни ты живешь, вот, он заканчивается одинаково в том смысле, что живое существо должно своим сознанием полностью предаться Кришне. Вот все. То есть этот последний шаг, он у всех выглядит одинаково, если живое существо хочет прийти к Богу. Но до этого конфигурация может быть разная. Долгая дистанция, короткая дистанция и прочие-прочие разные вещи. И вот это вот понимание. Это и есть вот этот вот внутренний путь, который Кришна дает. Иногда люди совершают какие-то ошибки, и вследствие этого в голове у них наступает полная каша, совершеннейшая каша. И они утверждают такие вещи, как материалисты, говорят, что жизнь сложна. Жизнь очень сложна. Говорят, давай, говорит, о жизни поговорим. Я однажды тут проходил мимо этого Вашингтона нашего, так сказать, Белого дома. Вот там у них такое, как это у моряков называется, пять углов. Это место, где постоянно курят, тусуются, пьют, разговаривают. Тут они сидят на своих этих пяти углах, так сказать. Как-то я прохожу, они говорят, садись, говорит, поговорим о жизни. Я говорю, да нет, как-нибудь в другой раз. Вот. Обычно все эти разговоры о жизни заканчиваются чем? Выводом. Да, жизнь сложная штука. Жизнь сложная штука. Разве жизнь сложная штука? Жизнь очень простая штука. Здесь все очень понятно. Но почему жизнь кажется сложной штукой? Потому что в голове все запутано. Потому что в головах нет ясного понимания. Человек, у которого есть духовное видение, духовное знание, он смотрит на любую ситуацию, и он легко решается, потому что ему сразу видны невидимые коммуникации. Он понимает, где здесь Господь, где здесь живое существо, где здесь карма, где свобода, какие возможности есть, каких возможностей нет. Он практически моментально видит любую ситуацию. Для него жизнь не является сложной штукой. Но почему для людей жизнь сложная штука? Потому что у них в головах все запутано. Коммуникации не работают. Мысли не соединяют их с Богом. Они смотрят как на, знаете, как вот в школе, какая-то сложная задача. Если я где-нибудь пропустил, болел или уроки не учил, смотрю, какие, думаю, что эти все значки значат вообще. Сижу и думаю, так, к соседу подглядываю, там что-нибудь списать, поворачиваюсь куда-нибудь. Не понимаю, какая-то трудная задача, математика, сложная такая наука. Вот. И люди смотрят на какие-то разные жизненные ситуации, как тоже на такие, знаете, сложные, запутанные какие-то вот математические построения. Они говорят, да, жизнь сложная штука, вот как тут разобраться, кто прав, кто виноват, что делать, что не делать, какое решение принять. Очень сложно понять. Почему сложно понять? Потому что у людей нет духовного видения. Им не видны духовные пути решения материальных проблем, то, о чем Прабхупада говорил. Духовное решение материальных проблем. Потому что у них есть в голове только одна половина схемы, только материю они знают, а то немножко. И то немножко. Мы знаем, что Кришна изучает, отдает нам объяснение материи. В 14 главе Бхагавад-гиты рассказывает про гуны, про материю в связи с духом. Он рассказывает о материи в связи с тем, как материя воздействует на сознание. Материя сама по себе вообще не имеет никакого смысла. Материя для материи не может существовать. Например, вот эта вьяса-асана может сидеть, стоять на полу, у них нет никаких отношений. Нет никаких отношений. То есть материя с материей без какого-то сознания не взаимодействует сама по себе. Понимаете? Даже химические реакции сами по себе не происходят, если какое-то живое существо эту реакцию не проводит. Понимаете? Какое-то там самовозгорание, что-то еще. Нет, это божества. Это божества стихии, направляют эти стихии. И поэтому кажется, что вот просто там какая-то промасленная ветошь самовозгорелась и сгорел пароход, допустим. Нет, то есть это божества стихии направляют что-то. Один человек выбросил окурок из иллюминатора, ветром этот окурок задуло в другой иллюминатор и возгорелся пожар. Вот случайно, несчастный случай произошел. Ветер это не несчастный случай. Мы знаем, что даже материалисты стихии эти личностными именами называют. Как там ураган, Катрина, да, Офелия. Очень красиво. Это же не просто какие-то слепые стихии, это красивые женские имена. Потому что это личности, люди понимают. А этот какой-то ураган, там, не знаю, одноглазый Джон или еще кто-нибудь. То есть личностные имена отдают этим стихиям. Почему? Потому что это действительно личности. Они приходят в определенное место, устраивают там какой-нибудь, топят Новый Орлеан какой-нибудь и улетают в другое место по другим делам. Вот. То есть все имеет вот эту вот личностную природу. И духовное знание обозначает, человек видит весь мир не как просто какие-то случайные механистические реакции между материальными элементами, он видит во всем личностные проявления. Здесь вот дальше мы завтра будем читать, что в страхе перед Верховным Господом дует ветер, в страхе перед Ним встает солнце, в страхе перед Ним идут дожди, в страхе перед Ним сонмы небесных тел излучают свой свет. Если ветер безличен, как он может бояться? Боязнь или страх – это проявление личности. Или как это перед ним в страхе может светить солнце? Если солнце – это просто какая-то там плазма, просто какое-то огненное тело. Как оно может бояться? Ну не может бояться плазма. Понимаете? Чтобы бояться и ветер, и солнце, и что тут еще, и дожди – это все должны быть личности. Понимаете? Иначе они не могут бояться, иначе эти тексты не имеют никакого смысла. Так вот, духовное знание обозначает, что человек смотрит на весь мир как на личностное проявление. Даже механизм этот, в этом механизме он видит очень личностное проявление. Этот механизм собран личностью с определенной целью. При помощи духовного знания он видит, очень тонко понимает все отношения между людьми. Он понимает, в какой гуне находится этот человек, почему он кричит. Он понимает, в какой гуне находится этот человек, почему он такой пассивный и меланхоличный, и апатичный, и бездеятельный. Он понимает, в какой гуне находится этот человек, почему он такой чистый, разумный, спокойный. То есть он смотрит на все эти проявления материи в связи с действием материи на сознание. Нам не интересна материя сама по себе. Материя в связи с действием на сознание. Гуна благости, Кришна говорит, просветляет, гуна страсти наполняет человека материальными желаниями, гуна невежества делает человека тупым, медлительным, сонливым и так далее. То есть вот так мы изучаем материю. Поэтому материалисты даже материю толком не знают, они не рассматривают ее в связи с воздействием на сознание. Они изучают просто элементы сами по себе, и толком ничего не понимают, что это за материя, до конца они не знают. Но духовное знание – это то, что открывает человеку правильный взгляд на материальный мир, на материальные взаимоотношения и… Духовное знание – это то, что как раз прокладывает этот путь. Кришна, это духовное знание, прокладывает путь к нему обратно. Вот. Поэтому такое отношение Кришны, что я направляю тех, кто помнит о нем, и привожу к гибели тех, кто забыл его, это не проявление его двойственности, это просто проявление его как раз беспристрастия. Ты хочешь одного? Ты хочешь обусловленного материального существования? Прими его, но знай, что в комплект входит такой элемент, как смерть, иначе невозможно это материальное существование. А ты хочешь бессмертия, ты хочешь вечной жизни, пожалуйста, вот тебе путь, вечность, вот тебе правильное наставление, вот тебе, так сказать, советы, вот тебе процесс, который приведет тебя к этому. То есть в этом смысле Господь беспристрастен, как параматма, если описывается аспект параматмы. Но мы знаем, что когда человек становится на духовный путь, то эта параматма уже начинает действовать как Бхагаван. Как Бхагаван. И Бхагаван, конечно же, пристрастен. Мы знаем вот это вот чувство удовлетворения, которое испытывает преданный в сердце. Оно не может исходить от параматмы, потому что параматма нейтральна. Она нейтральна. Это та же самая параматма, но она действует в своем уже высшем аспекте, как Бхагаван. И если я совершаю какие-то действия, приятные для Кришны, Кришна отдается вот этим вот возгласом в сердце чувство удовлетворения, которое не от параматмы. Если бы параматма мне это дала, все, параматма дисквалифицирована, уволить. Потому что параматма беспристрастна. Она беспристрастна. Поэтому, когда с преданными мы преданными занимаемся служением, то ощущение, которое оно приходит, якобы из параматмы, на самом деле из Бхагавана. Вот Бхагаван пристрастен. Вот он пристрастен. Он говорит, я люблю своих преданных. Все, он не боится. А параматма беспристрастна совершенно. Итак, для того, чтобы понять Кришну, вот эти вот кажущиеся противоречивые какие-то моменты в его поведении, в его философии, для этого нужно понять Бога в его разных аспектах. Брахман, параматма, Бхагаван. И тогда открывается как бы все. Тогда все противоречия, они как легко, как сказать, такие орешки легко щелкаются без проблем. Вот. Обычно люди ломают зубы на этих вещах. И они говорят, ну все, столько противоречий, вообще ничего невозможно понять. Нет, значит, духовного видения на проблему, поэтому невозможно понять. А когда дается духовное знание, то энергия мысли очень легко функционирует в голове. Создается такая целостная, ясная картина мира, и жизнь перестает быть сложной штукой. Она не сложная, просто сложная, потому что люди не видят этих вот связей, им кажется, какой-то набор случайностей, потому что в каком-то месте их видение прекращается, материя и все. И почему-то это произошло так, почему погиб невинный человек, люди думают, что такое, непонятно. Если бы они знали вот эту вот духовную тонкую нить, душа, ее путь в прошлом, какие там события, тогда бы они не говорили таких глупостей, погиб невинный человек. Не погибают невинные люди, все закономерно, ничто не случайно. Закономерности просто тонкие. И для того, чтобы эти вещи видеть, для этого необходимо иметь тонкое видение, духовное знание. И Кришна дает это знание, дает возможность разобраться. И поэтому жизнь становится совершенно понятной. Но для материалистов жизнь очень сложная штука. Поэтому таков их вывод о жизни поговорить, чтобы в конце концов сказать, да, жизнь сложная штука, поэтому моя глупость должна быть оправдана. Раз жизнь трудная штука, значит, ну меня поймут, что я поступаю так или иначе. Почему? А потому что жизнь сложная штука. То есть невежество является очень хорошим объяснением, почему я могу вести себя глупо, потому что жизнь сложная штука. Но когда человеку дается духовное знание, больше нет оправданий глупости. Вот теперь ты не можешь сказать, жизнь сложная штука, я не знал. Ты все знал, все написано, нет никаких оправданий, отвечай. А материалистам очень важно, чтобы это была сложная штука. Это полностью оправдает все их косяки, все оправдает. А преданному нет оправдания, потому что у него нет знания. У него есть знания, простите. У него есть знания, поэтому жизнь для него не сложная штука. Ты знаешь, как правильно действовать, поэтому действуй правильно. Все, понимаете? Вот Кришна дает просветление, поэтому ты не можешь теперь оправдываться. Не можешь оправдываться, ты обладаешь знанием, ты все видишь. Почему ты совершаешь такую глупость? И преданному стыдно. Он говорит, да, действительно, я знал, совершил такую глупость. А у материалиста мантра есть, жизнь сложная штука, я не знал, извините, непредвиденные обстоятельства. Хари Кришна. Вопросов у нас не будет, потому что сегодня мы уезжаем в аэропорт. Значит, программа сегодня должна быть в 6 часов в кафе. Я его спрашивал, он говорил, что он уверен, что он сможет дать лекцию в 6 часов в кафе. Хотя, так сказать, может быть, фактор времени внесет свои коррективы, но пока что мы ориентируемся на это. Вот, все остальные дни лекции будут в 6:30 вечера здесь. И в 7:30 утром, то есть такая же программа будет простая. Зала, каких-то других вещей не будет. Должен он улететь 23 числа, но какой рейс, еще пока не знаю. Все, всем спасибо. Шримад Бхагаватам, Ки Джай, Шрила Прабхупада, Ки Джай, Харе Кришна.